Перловый суп. Почему ранняя память зацепилась трижды за этот самый перловый суп? Он был жемчужно-серый, с розоватым в сторону моркови переливом и дополнительным перламутровым мерцанием круглой сахарной косточки, полузатопленной в кастрюле. Вечером после запоздалого обеда мама перелила часть супа в помятый солдатский котелок и дала его мне в руки. Я спускалась по лестнице со второго этажа одна, а мама стояла в дверях квартиры и ждала. Эта картина осталась у меня почему-то в этом странном ракурсе. Сверху и чуть сбоку по лестнице осторожно спускается девочка лет 4 в темно-синем фланелевом платье с клетчатым воротничком, в белом фартучке с вышитой на груди кошкой, в одежде, соответствующей дореволюционным идеалам моей бабушки, полагающей, что фартук именно потому должен быть белым, что на темном грязь плохо видна. Коротенькая толстая косичка неудобно утыкается сзади в шею. Но поправить невозможно, потому что в одной руке теплый котелок с супом, а другой я держусь за чугунные стойки перил. Туфли на пуговицах немного скользят по стертым ступеням, потому я иду младенческими приставными шагами с большой опаской. Я спускаюсь на марш, поворачиваюсь, вижу маму, которая терпеливо ждет меня в дверях и улыбается своей чудесной улыбкой, от которой красота ее немного портится. Я вздыхаю, продолжаю спуск. Внизу под лестницей в каморе живет пара нищих. Костлявый, носатый Иван Семенович, маленькая старушка по прозвищу Беретка. Я их боюсь и брезгую, но мама, как мне кажется, об этом знать не должна. Под лестницей нет электричества, иногда у них горит керосиновая лампа, иногда совсем темно. Обыкновенно Иван Семенович лежит на какой-то лежанке, покрытой тряпьем, а Беретка в вытертом бархатном пальто, серо-зеленой вязаной беретке, сидит у него в ногах. Я стучу, никто не отзывается. Спиной я открываю дверь. Керосиновая лампа выдает мне беретку, которую без головного убора я сначала не узнаю. Оказывается, она лысая, вернее, не совсем лысая. И лицо, и голова ее покрыты одинаковыми редкими длинными волосами и крупными коричневыми родинками. Она жалко улыбается и суетливо натягивает на лысую голову берет. «Ой, детка, это ты, а я и не слышу». Я отдаю ей котелок, из кармана фартука вынимаю 2 куска хлеба и говорю почему-то спасибо. Беретка переливает суп из котелка в банку и бормочет что-то неразборчивое, похожее на мыло-мыло. Сухой грязной рукой возвращает мне котелок. Старик кашляет, Беретка кричит ему. «Иван Семенович, вам покушать прислали, вставайте. Пахнет у них ужасно». С облегчением бегу я вверх по лестнице, мама стоит на свету в дверном проеме и улыбается мне. Она в белом фартуке, даже с кружевной ленточкой на груди. Мама красивая, как принцесса. Одно только смущает, кажется, у принцесс белокурые волосы, а у мамы веселые черные кудряшки, подхваченные сзади 2 заколками. Нищие исчезли незадолго до праздника, который я запомнила очень хорошо. Отец вел меня за руку по нарядному городу, и повсюду были выставлены косые красные кресты. Я начинала тогда разбирать буквы и спросила у отца, почему всюду написано «ха-ха-ха». Он раздраженно дернул меня за руку, а потом объяснил, что эти косые кресты означают еще цифру 30. Вечером того же дня, уже лежа в постели, я слышала, как мама говорит отцу: «Нет, не понимаю, отказываюсь понимать, кому они мешали?» «Город к празднику почистили», — объяснил ей отец. Во второй истории перловый суп не был главным действующим лицом, а лишь скромно мелькнул на заднем плане. Воскресным утром в дверь позвонили. Один раз, а потом еще один. Дверь в нашу комнату была первой по коридору. Один звонок был общий, 2 к нам, 3 к Цветковым, 8 к Кошкиным. Вероятно, это общий, пробормотала мама. Коленями она стояла на стуле, а локтями упиралась в стол. Таблицы с синими, красными и взятыми в кружок цифрами лежали перед ней. 2 мелкие морщины образовывали между бровей деревце, когда она работала. Она спрыгнула со стула и, все еще неся напряжение мысли на круглом умном лобике, пошла открывать. Огромная темная женщина стояла в дверном проеме. На ней был длинный военный плащ до полу, ярко белел пробор на круглой толстой голове. Мама смотрела на нее выжидающе, и тетка не обманула ожидания. Она распахнула плащ и предъявила огромное голое тело. У меня дыхание перехватило от этого зрелища. Грудь низко свисала и оканчивалась большими, чуть не с чайное блюдце сосками. Пупок был размером с чашку, выпуклый и тоже темный. Глубокий неровный шов шел поперек живота, над треугольной бородкой вытертых волос. И все вместе это было каким-то страшным великанским лицом, а не женским телом. «Погорельцы мы, все-все погорело, как есть», — сказала женщина немосковским мягким голосом и запахнула ужасный лик своего тела. «Ой, да вы заходите, заходите», — пригласила мама, и женщина, озираясь, вошла. Прихожая нашей многосемейной квартиры была заставлена сундуками, корытами, дровами и шкафами. «Я сейчас, сейчас», — заторопилась вдруг мама. «Да вы сядьте», — и мама сняла ящик с венского стула, который был втиснут между цветковским сундуком и тищенковской этажеркой. Мама кинулась в комнату, вытянула нижний ящик шкафа, села перед ним и стала выбирать из старого белья, подходящее для погорелицы. Две длинноногие пары дедовых кальсон бросила она на пол и побежала на кухню. Разожгла примус, поставила на него кастрюлю и снова метнулась в комнату. Женщина сидела на стуле и все разглядывала рогатую вешалку Кудриных, на которой висели ватник и шинель. А мама выбросила все с полок шкафа и быстрыми пальчиками перебирала свои тряпки. Мама была маленького роста, и все ее вещи были маленькие, но она нашла то, что искала. Бабушкину коверкотовую юбку и старинную огромную рубаху из пожелтевшего батиста. И снова мама побежала на кухню, а я понеслась за ней, потому что боялась остаться наедине с тем великаном, что был спрятан у тетки под плащом. Сосед Цветков высунулся в коридор. «Погорельцы», — вот сказала ему мама виноватым голосом, но он быстро захлопнул свою дверь. Мама налила большую миску переливчатого перлового супа, отрезала кусок серого хлеба и вынесла погорелице. «Вот, покушайте пока», — попросила мама тетку, и тетка приняла миску. «Ой, да так неудобно», — всполошилась мама и притащила газету. Постелила ее на покрытый сине-красным ковром цветковский сундук, усадила женщину как бы к столу. «Дай тебе Бог здоровья», — сказала женщина и принялась за суп. А я наблюдала сквозь щель неплотно прикрытой двери, как лениво она ест перловый суп, бросая в него кусочки хлеба, скучно водя ложкой в миске и посматривая по сторонам. Зубов у нее не было. «Видно, и зубы сгорели», — подумала я. «И еще, она тоже не любит перловый суп». А мама засовывала в узел шелковое трико лососинового цвета с луковыми заплатами и говорила тихонько не то мне, не то самой себе. «Господи, ну надо же такое, чтоб прямо голый на улицу». А женщина доела суп, поставила миску на пол, встала, распахнула плащ. Глаз я не могла отвести от ее странных тихих движений. Наконец мама выволокла узел в коридор. «Вот, собрала. Да вы оденьтесь, оденьтесь. У нас ванная комната есть», — предложила мама. Но женщина отклонила предложение. «Детки меня ждут. Мне бы деньжонок сколько-нибудь». А мама уже вынимала сложенную в 4 раза тридцатку. «Спасибо, век вашу доброту не забуду», — поблагодарила женщина скороговоркой, и мама закрыла за ней дверь. Потом, собирая с полу разбросанные вещи, мама говорила мне в некотором недоумении. «А штаны сразу могла бы надеть, правда?» Я не сразу ответила, потому что мне кое-что надо было обдумать и понять. «Штаны холодные», — сообразила я наконец, — «а ковер теплый». Было солнечно и снежно, с детьми в такую погоду полагалось гулять. «Может, погуляешь сама под окошечком?» — извиняющимся голосом предложила мама, кося на свои таблицы. Я согласилась великодушно. Мама бросила в меня ворохом шерстяной одежды, кофтами, рейтузами, варежками и носочками. Меня снарядили, подвязали поясом желтую плюшевую шубу, сшитую бабушкой из старого покрывала, желтую шапку из того же самого покрывала, застегнули под подбородком, дали лопату и синее ведрецо и вывели на лестницу. Прямо перед нашей дверью лежала разворошенная куча маминых вещей. И бедные отвергнутые трико лежали сверху. «Ой, что же это?» — пролепетала моя маленькая мамочка. «Я же тебе говорю, штаны-то холодные, а ковер теплый». Все пыталась я объяснить маме положение вещей. «Да какой ковер?» — наконец услышала меня мама. «Тот, что на сундуке лежал. Она его на себя надела», — объяснила я несмышленой маме. И тогда мама вдруг всплеснула руками и захохотала. «Ой, что же я наделала? Ну, Цветкова меня убьет». Моя мама была биохимиком, и любовь ее к восхитительной стеклянной науке происходила, вероятно, из того же милого женского корня, откуда произрастает любовь к стряпне. Как мне нравилось в детстве бывать в маминой лаборатории, разглядывать на высоких столах штабеля пробирок с разноцветными растворами, стройные с птичьими носами бюретки, толстые темные бутыли. И как же ловко мама управлялась со всем этим сверкающим стеклом. Готовила мама тоже преотлично, и соусы, и пироги, и кремы. Дался же мне этот перловый суп. Не так уж часто мама его варила, но в тот день был как раз перловый. С колючим шарфом на шее я сидела в кухне на маленькой скамеечке и смотрела, как мама что-то химичит. Еще две соседки копошились у своих столов, мелко гремели посуды и звякали ножами. И тут в кухню вошла Надежда Ивановна. Странная была старуха, вся в разноцветных заплатах. И на одном глазу, тоже вроде неуместной заплаты, сидело бельмо. Молча потянула она маму за рукав, и мама, бросив морковку и вытирая на ходу руки, мелкой своей походочкой пошла за ней, встревоженно спрашивая: «Что-что с Ниной?» Нина была дочь Надежды Ивановны, взрослая девушка, тяжелая сердечница с ракушечными голубыми ногтями и синими губами, плохо закрашенными красной помадой. Я бладвинулась за мамой, но она почти грубо махнула мне рукой: «Сиди здесь». Я осталась сидеть, обиженно перебирая кисточки кусачего шарфа. Соседки, на минуту оторвавшись от хозяйства, снова застучали и загремели. Потом одна ушла со стопкой чистых тарелок, а вторая пошла отвечать по телефону, который был привинчен к стене в другом конце коридора. Я сидела довольно долго, успела сплести все кисточки в одну перепутанную косичку. А потом мама и Надежда Ивановна вернулись. Что-то переменилось. Они шли медленно. Мама, взявши соседку за плечо, усадила ее на табурет. Лицо Надежды Ивановны было неподвижное, белое. Казалось, что у нее не одно бельмо, а два. В руке она держала картонный футляр от градусника. Мама ей тихо говорила: «Мы сейчас валерьянки, валерьяночки, Надежда Ивановна». «А если скорую, так ведь увезут», не меняя неподвижного лица, говорила соседка. «И совсем не впопад. А я думаю, спит-то как спокойно». «Сейчас, сейчас, позвоним, все сделаем», — Надежда Ивановна торопливо говорила мама, громко капая в рюмку. А соседка в коридоре кричала в телефон: «Это тебе не отдел снабжения, Шура, ты имей в виду. Пусть заявку пишет, от меня не дождетесь». Надежда Ивановна отвела мамину руку с протянутой рюмочкой и с лицом, как будто вдруг проснувшимся, сказала маме: «Марина Борисовна, налей-ка ты мне тарелку супчику». Мама заметалась, вытащила из-под меня скамеечку, потому что красивые тарелки стояли на верхней полке, и она до них не доставала. Налила в белую фаянсовую тарелку с выпуклыми квадратиками по краю серебристого и переливчатого перлового супа. Поставила тарелку на край кухонного стола. Вытерла серебряную ложку с тонким черенком, свежим полотенцем и подала соседке. «И ты поешь со мной, Марина Борисовна», — попросила Надежда Ивановна, и мама протерла еще одну ложку и, придвинув вторую табуретку, села рядом с одноглазой старухой и запустила ложку в ту же самую тарелку. Мне очень хотелось сказать этой старухе, что мамочка моя никакая не Марина, что ее зовут Мириам, но сказать я не могла ничего, потому что они ели из одной тарелки, и слезы текли по лицу Надежды Ивановны, и не только из живого, но и из белого неживого глаза, и по маминому лицу тоже текли слезы. «Вкусный ты суп варишь, Марина Борисовна», — сказала Надежда Ивановна. «И чего ты в него ложишь?» Она последний раз облизнула ложку и положила ее рядом с тарелкой. «Спасибо тебе», — отмучилась моя доченька. Давно никого нет, Нины, Надежды Ивановны. Мамы уже 20 лет как нет. И перловый суп я никогда не варю.